Особое мнение.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Федор Парамонов. А сегодня в гостях радиостанции «Эхо Перми» известный пермский историк Вячеслав Михайлович Раков. Вячеслав Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с актуальной повестки. На прошлой неделе завершился процесс над скандально известным видеоблогером из Екатеринбурга Русланом Соколовским. Завершился, как многие считают, более-менее мягко, то есть отделался легким испугом. Руслан Соколовский получил 3,5 года условно. Кто не в курсе, да, дело, с мая 2013 года по 2016 год Соколовский снял несколько видеороликов, выложил на свой канал в YouTube, и в одном из этих роликов он ловил покемонов в храме, после чего его арестовали. И, как было записано уже в решении суда, его признали виновным по нескольким статьям, в частности, по статье «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих». Вячеслав Михайлович, за процессом следили? Вообще, вот как вам этот приговор, как сам суд?
В сетях, да, я читал об этом процессе. Приговор. Я доволен, что приговор вышел мягким. Вот. А как квалифицировать этот поступок? Ну, как экстремизм, наверное, я бы это делать не стал. Для меня это хулиганство скорее. Вот.
Ну, сам Соколовский, по-моему, тоже хорошо на эту тему сказал, что я, может быть, идиот, но точно не экстремист. Mm-hmm. Это у него в одном из интервью прозвучало. Mm-hmm. С этим, наверное, даже я соглашусь.
Да. Это хулиганство, и я не думаю, что это нужно наказывать слишком жестко, потому что это ударит и по репутации Русской Православной Церкви. Mm-hmm. Все же мы должны прощать. Вот. Но, разумеется, правило есть правило, и вести себя нужно прилично. Это касается не только храма, это касается там каких-то других публичных мест, но храм все же это особое место. Там люди ведут себя в отличие от пространства за церковной оградой, там они ведут себя предупредительно.
Ну, то есть сам суд, сам как таковой суд, да, это в принципе допустимо, да, с вашей точки зрения. Вот по тем основаниям, которые там предъявляла прокуратура за эти ролики.
Ну, за хулиганство ведь тоже судят, правда? Так
конечно.
Что я думаю, это допустимо.
А как вы считаете, вообще вот обществу, власти, церкви, как нужно реагировать вот на подобные рода выступления? Ведь сам Соколовский признавался, что он пытался тем самым потроллить там церковь, потроллить там прихожан. Это некий вызов, это некая такая провокация. Вот как христиане должны реагировать на такого рода провокацию?
С одной стороны, как мне кажется, они должны вести себя спокойно, потому что, в отличие от другой стороны, от светского общества, там все-таки спокойствия гораздо меньше. Терпимо, спокойно, терпеливо, терпением вашим спасаете души ваши, говорится в одном из Евангелий от апостола Луки. Вот, но, с другой стороны, все же отвечать нужно не только за слова, как говорят, отвечать нужно за поступки. Поэтому, действительно, зачем обижать людей, когда они тебя не обижают? Они занимаются своими делами, у них здесь встреча с Богом, они пришли туда, и вдруг...
Но он, получается, в самом-то ведь храме никого не оскорблял и не шел даже на контакт, ну, насколько вот я смотрел там, да, эти ролики. Он в самих роликах уже там нелицеприятно высказывался, и, ну, по моему мнению, конечно, хамски и нагло, вот. А, конечно, тут вот спорный вопрос, за что его все-таки судили.
Это было во время богослужения?
Он во время богослужения зашел туда с телефоном и вот ловил этих покемонов. Угу. Вот. Я видел мнение диакона Андрея Кураева. Он сказал, что суд, наверное, все-таки чрезмерная мера, и надо было ему также вот око за око сказать, там, сам ты покемон. Но это немножко, мне кажется, шутливое мнение. А знаете, что еще интересно мне показалось? Сам приговор. Вот видели вы цитаты из непосредственно приговора?
Нет.
Очень интересно, я сейчас зачитаю, потому что это вызвало отдельную бурю обсуждения в интернете. Я думаю, что некоторые даже выдержки, они войдут потом в историю и войдут в учебники по праву. А вот одна из самых таких ярких цитат. Это выдержка из приговора. «Соколовский отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда, тем самым совершая преступление, предусмотренное частью 1 статью 148 УК РФ». А статья 148 – это, конечно, нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. Получается, у нас начали судить за атеизм, раз это попало в приговор к Соколовскому, раз он отрицает существование Бога.
Это вот. Странно. Для меня это странно. По-моему, у нас человек праве верить или не верить во что-то или в кого-то. Вот поэтому меня эти строки, конечно, удивляют.
Это очень удивительные строки. Там много чего удивительного. Еще одну цитату вам зачитаю. Тоже с приговора. «Соколовский оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица». Вы понимаете, о чем здесь речь? Двигательная активность лица.
Я могу догадываться, я могу догадываться.
В общем, очень пристально, видимо, суд разбирал дело Соколовского.
Да, да.
И концовка тоже замечательная. «Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол. Соколовский высказывал мысль, что хочет уехать за границу, и что там лучший государственный строй». Как вам такое?
Ну, относительно государственного строя, это одно, а то, что он говорит относительно там мракобесия, мне кажется, что... Вот об этом мне бы хотелось немного сказать, пару слов. Мне кажется, что мракобесие — это уже... Это некое клише, которое накладывается на не только на церковь, но переходит еще и на веру. А вера все же это личное дело человека. То есть это такой радикализм. Есть радикализм правый, есть радикализм левый. Вот я не сторонник радикализма. Угу. И я сторонник середины. Давайте будем корректны и хотя бы минимально терпимы друг к другу. Как с той стороны, так и с этой.
Ну вот тезис про мракобесность, он насколько имеет место? Вот шагаем мы в этом направлении или все-таки здесь Соколовский передергивает?
Мне кажется, что ситуация не заходит слишком далеко в плане клерикализации общества. Мне так не кажется. Мне кажется, что здесь все же... Вот я вижу некую невротизацию отношения к церкви. Такое, знаете, немножко экзальтированное, нездоровое отношение. Угу. Ну вот... такая некая зависимость от этой темы.
Может быть, сама церковь дает поводы? Красивые лимузины, часы дорогие?
Трудно сказать, но вот идеологизированность идет не только со стороны государства, но еще и со стороны наших радикалов. Мне кажется, они не менее идеологизированы, чем люди, стоящие на той стороне. И это их... Но они, похоже, этого не видят. Вот это печально, потому что именно либералы должны подавать пример терпимости, спокойствия, здравомыслия. Это нормально.
Корректности.
На Западе мы видим именно это. У нас этого нет. У нас другие либералы.
Ну, у нас, да, общество радикализировано, агрессия, чезмерное обвинение друг в друга.
Да.
Хорошо. Интересная ведь история возникает и с иудеями. Получается, что, ну, насколько я вот знаю, может быть, меня поправите, иудаизм божественную природу Христа не признает. И
да,
вот
да,
раз признаю. Суд за это Соколовского наказал, то иудеи в России попадают в неловкое положение. Или просто мы тут уж так широко трактуем и фантазируем?
Ой, мне кажется, это...
Правовой какой-то прецедент.
Очень неудачные формулировки, очень неудачные. Чреватые какими-то конфликтами между нашими конфессиями, которые официально признаны. В России наряду с православием, это ислам, это...
Иудаизм.
Буддизм, это иудаизм в том числе.
Ну вот это и странно. То есть такое ощущение, что как-то... Готовились, а в итоге вышло непонятно что.
Да,
то есть при таком внимании
это
прессы...
Это непрофессиональные формулировки, непрофессиональные.
Да, очень странно. Ну и завершая эту тему, спрошу вообще про категорию оскорбления чувств верующих. Вот насколько, как вы считаете, это была ну, может быть, искусственная, введена в наше право категория, насколько она вообще нужна и какие цели служат вот подобным формулировкам. Останавливать вот таких вот хулиганов, но в итоге после Pussy Riot ведь никого это не остановило, то есть тот же Соколовский пришел в храм, а ролик его посмотрело 2 миллиона человек, ну, может быть, как раз на волне этого скандала. То есть насколько вот эта вот статья в Уголовном кодексе останавливает, заставляет задуматься, вот нужно это нам сейчас или нет?
Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. С одной стороны, я допускаю, что могут быть такие поступки, которые действительно шокируют, как еще говорят, или оскорбляют чувства верующих. Должна быть некая граница. Для меня это несомненно. Должна быть некая граница. Другое дело, где провести эту дедлайн. Вот за нее нельзя переходить. Равно как и в ваш... покушаться на права человека, на какие-то демократические свободы. Здесь тоже есть своя красная линия, которую тоже не нужно переходить. Давайте уважать друг друга.
Да, вот как вот объяснить молодому поколению, но не только молодому, где вот эта красная линия, где вот вопрос уважения, какого-то корректного соседствования.
Эта красная линия все время перемещается. Вот в этом сложность нашей социокультурной и социополитической ситуации. У нас она все время перемещается. У нас мы страна неоднозначных ответов, в отличие от Запада. Там мы видим уже на Западе, мы видим тренированного человека, рационального, у которого внутренняя дисциплина уже в крови. Он не будет переходить дорогу на красный свет. А русские — это те, кто переходит на красный. Это отличает нас. Вот поэтому у нас все достаточно неопределенно.
Я помню еще ваши лекции, Вячеслав Михайлович, вы говорили, что вот как раз на Западе там, протестантство, католицизм, они научились отвечать на вопросы современности и на сегодняшние вопросы масс, так скажем, да, и разговаривать на их языке, на понятном языке. Наша церковь, по крайней мере, вот так далее, 20-30 назад отставала. Ну, Русская Православная Церковь. Вот сейчас, на ваш взгляд, церковь научилась отвечать на вызовы современности и говорить со своими прихожанами на понятном языке, отвечать на их вопросы?
Это сложный вопрос, на мой взгляд. Да, православие, оно, вероятно, менее интегрировано в социальные и культурные процессы, чем католицизм, уж тем более протестантизм. Это безусловно. И оно... Я бы не сказал, она научилась, она учится. Она учится, на мой взгляд. Но в этом смысле мы, конечно, отстаем. Хотя, с другой стороны, православие, в отличие от католицизма и протестантизма, оно менее социализировано и политизировано, вот я бы так сказал. Потому что для православия, на мой взгляд, характерно все-таки... некое представление о внутренней свободе. У нас очень много внешнего порядка. Это жесткий порядок, авторитарный, будем откровенны, порядок. Поэтому внутренняя свобода становится чем-то особенным. Вот для православного внутренняя свобода, она очень важна. Для католика, для протестантизма, вероятно, она в меньшей степени важна, потому что там есть внешняя свобода. А вот у нас... То есть православие, оно традиционно было... отделено от этого мира, мира, который лежит во зле. И православие, на мой взгляд, вот эту интуицию, эту интенцию, прошу прощения за выражение, оно по-прежнему вот дистанция между православием и этим миром. Православие — это остров спокойствия. Вот в чем его важность для нас. Это остров спокойствия, где не так шумно, в то время как в светском пространстве очень много внутреннего шума, не только внешнего, но и внутреннего шума. И в этом качестве православие нам еще пригодится.
Это интересно. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Мы уходим на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся в программу «Особое мнение».
Особое мнение.
Особое мнение. Меня зовут Федор Парамонов, и в гостях сегодня известный пермский историк Вячеслав Михайлович Раков. Мы продолжаем. Давайте поговорим еще об одной важной теме, может быть, не настолько насущной, но все-таки важной. Столетие Великой Русской Революции 1917 года. Я не случайно сейчас этот термин произнес, поскольку недавно, насколько я понимаю, это понятие было введено в историко-культурный стандарт. И сейчас, чтобы собрать все события 17-го года, вот придумали такой термин — «Великая русская революция 17-го года». Вячеслав Михайлович, раньше революцию, ну, Октябрьскую революцию праздновали, отмечали широко. Вот сейчас нам что с революцией делать? Как к ней относиться? Скорбить, негодовать, переосмысливать?
Нам нужна рефлексия. Более или менее широкая, не только академическая. Не только рефлексия в рамках академических структур, но относительно широкая общественная рефлексия по поводу событий 1917 года. Вы сказали о насущности. Мне кажется, что тема 17-го года – самая насущная тема в этом году. Потому что 17-й год во многом предопределил нашу нынешнюю ситуацию, и под знаком 17-го года прошел весь 20 век и проходит начало 21-го столетия. А мы не знаем, как нам оценивать 17-й год. Вот поэтому нужна рефлексия. А рефлексия у нас нынче не в моде, к сожалению.
Ну, мне кажется, что власть в некой растерянности пребывает. Как вообще оценивать революцию и 17-й год? С одной стороны, сказать, что это там хорошо, ну, так по-простому, значит, вообще допустить возможность там, смены режима революционным строем, сказать, что это было все плохо, тоже вроде бы как бы нельзя. Поэтому пока вот выбрана какая-то такая нейтральная концепт, мы не празднуем, но вроде как бы отмечаем. Только непонятно, с какими акцентами. Вот уже сейчас май месяц на дворе. А в информационном поле, вот как вы считаете, достаточно информации, там, фильмов, передач, там, статей, не знаю, лекций публичных на тему революции, на тему как раз вот рефлексии того, что было, и как нам сейчас к этому относиться?
Что-то говорится, что-то пишется. Я смотрю, например, передачи, входящие в цикл «Красный проект» на телевидении, с большим интересом смотрю. Но все же мне кажется, что это скорее ну вот, некоторая дань необходимости. Мы должны что-то сказать. Но вот пока широкого общественного обсуждения я не вижу. Я вполне допускаю, что год пройдет, что к концу года мы так ничего и не проясним относительно 1917 года.
Что мы должны прояснить, Вячеслав Михайлович? Что мы должны прояснить? Какие уроки вот революции спустя 100
лет? Мы должны, опять же, отрефлексировать события 17-го года. Вот мне кажется, что дать однозначную оценку этим событиям трудно, если вообще возможно. Мы должны быть готовы к тому, что однозначных ответов не будет. Ну, с одной стороны, 17-й год, как выразился недавно президент Владимир Путин, это национальная катастрофа. И я с ним здесь согласен. Это национальная катастрофа хотя бы потому, что эволюционно-поступательное движение в сторону современности, начатое реформами Петра I, оно было насильственно пресечено в 17-м году, и произошел исторический срыв. Я называю это историческим срывом, ну, еще и национальной катастрофой, разумеется, потому что потерь было больше, чем приобретений. Наш культурно-исторический горизонт стремительно сузился, нас как будто загнали в нору, и в этой норе мы живем до сих пор. Наши временные рамки, вот они очень узкие. Мы живем в советском времени, мы все... Это с одной стороны. Я уже не говорю о гибели миллионов людей. Я уже не говорю о том, что 17-й год вызвал архаизацию общественного сознания. То есть это был срыв в архаику. В самом существе, 17-й год, главный итог 17-го года, срыв в архаику и появление человека нового типа, действительно человека нового типа, как писали советские учебники, человека, который не должен думать. Думать нельзя.
Революционная целесообразность.
Думать нельзя, рефлексировать нельзя. А без рефлексии... Без рефлексии движения к модернизации нет. То есть это уплощенный, упрощенный тип человека. Это страшно. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы все родом из Советского Союза. Да? И мы, разумеется, ностальгируем по нему, потому что мы физически вышли оттуда. Не только мы, но и наши отцы, наши матери, наши деды и наши прадеды, по меньшей мере три поколения, вышли оттуда. Ничего другого на чувственном, физическом, социальном уровне, кроме советского опыта, у нас нет. И выбрать это за борт, как предлагает Игорь Чубайс, наш историк известный, он предлагает перечеркнуть советское прошлое и вернуться в досоветскую Россию. Он предлагает устроить второй Нюрнбергский трибунал над советским прошлым. Я его морально понимаю, но это нереально, совершенно нереально. Оптимальный вариант — надо принять то, что с нами произошло. Попытаться осознать, что с нами произошло. Вот, и попытаться жить дальше. Нужно понять, что вот мы... Частью мы советские, частью, быть может, мы люди еще... Ну, люди традиции есть такие, разумеется, у нас есть. Мы живем в очень сложном обществе. В отличие от западного общества, мы живем в обществе, где пересекаются самые разные времена, мешанины из времен. Мы так и не произвели собирание нашей истории. Вот почему однозначного ответа по поводу того, что такое 17-й год для нас, быть не может. Но мы должны думать. Рефлексия должна заменить нам однозначный ответ.
Угу. Я согласен, да, насчет архаики, потому что даже Первая мировая война, она просто ценность человеческой жизни свела до нуля. И все, что потом происходило в нашей истории, там, и там 10-12 миллионов погибших и в гражданскую войну, и там все эти революционные события, это как раз, и опять же, результаты, следствия там, Первой мировой, когда произошло такое расчеловечивание.
Совершенно,
да, русского человека.
Антропологический геноцид, как выразился как-то покойный Иосиф Бродский.
А мы прерываемся на федеральные новости, потом вернемся в программу «Особое мнение».
Особое мнение.
Добрый день, дорогие друзья. Снова программа «Особое мнение». Ведущий Федор Парамонов, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В гостях сегодня у нас в прямом эфире пермский историк Вячеслав Михайлович Раков. Продолжаем немножко еще про революцию. Вячеслав Михайлович, вот тема единого учебника истории. Вот насколько я знаю, что в большинстве там, цивилизованных стран таких категорий нет, единого учебника истории. С вашей точки зрения, нужен он нам? И как это вообще будет выглядеть?
Это сложный вопрос. Мне кажется, все же такой учебник нужен, на мой взгляд. Хотя бы потому, что наше сознание, наш менталитет настроен на некоторую определенность. Вот. Порядок для нас, как я говорил, как-то важнее, чем свобода. Но другое дело, что этот учебник должен давать возможность выговариваться представителям разных точек зрения, представлять разные точки зрения, потому что российская история — это история сложная, в ней сочетаются разные тенденции, тренды. Мы до сих пор не знаем, кто мы в цивилизационном смысле. Вот, поэтому этот учебник должен быть достаточно неопределенным, но в рамках какой-то определенности все же. Вот.
В этом и сложность.
Да,
есть некая там политическая задача как-то снова там, пересмотреть историю. У нас ведь всегда, как там, режим меняется, начинает пересматривать историю и как-то ее вот перегруппировывать.
В этом учебнике не должно быть каких-то императивов. Вот это правильно,
это хорошо,
а вот это
плохо.
Неправильно. Вот, скажем, он не должен строиться по парадигме ЕГЭ, есть только один правильный ответ. Потому что такой подход, подход ЕГЭ-подход, отучает людей думать. А нам нужно снова начинать думать. Пусть будут несколько ответов. Вы можете сами присоединяться к тому ответу, который, на ваш взгляд, более аргументирован, которому вас влечет. Но вы должны знать, что есть и другие варианты. И ни один из этих вариантов не является исчерпывающим и идеальным. Вот примерно так. Я бы на уроках истории, вот несколько вариантов. Давайте оговорим. Уроки истории должны становиться рефлексией. Надо учить детей думать.
Думать, рефлексировать, да, дискуссионно, да, может, да, быть, там, да, какую-то, да, составляющую, да, вводить.
Это единственный вариант вот такого учебника.
Опять же, это метод вовлечения, когда тебе просто на доске пишут там даты и какая-то трактовка событий.
Да,
во-первых,
конечно,
это никому не интересно, во-вторых, никто это не запоминает, а потом,
конечно,
историю не знает.
Тем более, что есть интернет.
Да, и всегда можно что-то посмотреть.
Да.
Хорошо, бог с ней, с историей. Это такая сложная категория. Давайте поговорим снова о насущном, о нашем Пермском крае. А как вам февральское изменение в региональной власти? Поменялся губернатор, сейчас у нас новый временно исполняющий обязанности губернатора. Уже успели присмотреться, Вячеслав Михайлович? Что-то выделили для себя?
Я бы не сказал, что я успел присмотреться, я присматриваюсь. Я не слишком вовлечен вот во все это, но тем не менее я понимаю, что нам с этим человеком жить. Если Максима Решетникова, к сожалению, я не знаю отчество.
Максим Геннадьевич.
Максима Геннадьевича. Вот на фоне предыдущего губернатора он смотрится в чем-то более выигрышно. Во-первых, он молод. Во-вторых, он прошел жесткую московскую школу. В-третьих, он из Перми. И это как-то греет. И я надеюсь, что он будет вот помнить, что мы с ним люди одной крови, что мы из Перми.
Земляки.
Я не имею в виду себя лично. Вот поэтому... Угу. Поэтому,
ну, то есть у вас такие оптимистичные некие...
определенные надежды, но, разумеется, это пока такой туман надежд.
Угу.
Туман еще не рассеялся. Вот когда он рассеется, тогда будет все видно уже с очевидностью.
Вот в Фейсбуке меня спрашивают, как вы считаете, Решетников будет больше помогать культуре и там больше на сферу культуры обращать внимание, чем Басаргин?
Судя по тому немногому, что я читал, вот не так давно в сети я нашел информацию о встрече Максима Геннадьевича с работниками образования. Какой-то был то ли круглый стол, то ли еще что-то подобное. И там Максим Геннадьевич решительно высказался скорее в пользу наук технических и естественных, нежели гуманитарных. А вот гуманитарная сфера культуры, культура, увы, как-то не прозвучали. А меня это несколько покоробило, потому что мне кажется, что хорошая гуманитарная среда, она развивает те же естественные науки, что без гуманитарной половины та вторая половина, она будет во многом проигрывать. Американцы, например, поняли это уже очень давно. И лучшие гуманитарии мира получают очень хорошие деньги в американских университетах. Их оттуда просто, их туда выписывают из всего мира. И интуиция, гуманитарные науки связаны с интуицией. С интуицией нужно работать. И тем более, что в Перми есть для этого хорошее основание. У нас очень неплохое культурное сообщество. Надо о нем заботиться. Надо, чтобы в Перми был драйв. А драйв в городе, азарт, жизненный азарт, это очень важно. Пока есть драйв, пока есть жизненный,
конечно,
азарт, пока интересно, люди не уезжают.
Конечно, уезжают от болотца.
Этот бегает. Азарт связан именно с культурой. Вот поэтому я за равновесие.
Угу. Ну, опять же, вот он очень решительно занялся вопросом нового здания театра оперы и балета, да, наверное, слышали. Угу, то есть для меня это было прям неожиданностью. Вот так быстро, да, как-то включиться и там... Спустя многие-многие годы дискуссий, проектов и всяких разных вариантов все-таки к какому-то консолидированному мнению прийти. Ну, посмотрим, конечно, да, тут рано судить. По поводу культуры полностью с вами согласен. Более того, вчера как раз произошло открытие Международного Дягилевского фестиваля в Перми. Многие СМИ федеральные уже об этом написали, причем в таких возвышенных тонах. Даже вот зачитаю вам цитату, это газета «Ру» пишет, ну, фестиваль был в Перми и раньше, но после 2011 года, когда Теодор Курензис возглавил местный театр, фестиваль приобрел мировое имя и превратился в место сосредоточения знаковых концертов, спектаклей, мероприятий и формирования новых театральных тенденций. Вот такая вот высокая оценка. Вы согласны с этим?
Я согласен с этим, да. Теодор Курензис, как мне кажется, это наше приобретение, безусловно, по последних лет. Он оживил пермскую культурную жизнь.
Ну и получается мировое звучание.
Я думаю, да. Пермь стал в этом плане столицей мировой культуры. Точкой, светящейся точкой на карте мировой культуры.
Не знаю, в курсе, не в курсе, возвращается из Москвы Александр Протасевич, бывший замминистра культуры. Видимо, сейчас займет ту же самую должность. Приходилось с ним взаимодействовать? Как вот вы оцениваете это возвращение? Поможет это пермской культуре?
Отчасти, да. Тут я не знаю. Я не знаком близко с Протасевичем. Он не был, мне кажется, главным действующим лицом так называемой пермской культурной революции. Вот, боюсь судить о нем вполне определенно. Здесь тоже все еще пока в тумане для меня.
Ну, вот эта вот пермская культурная революция, о которой вы сказали, в ней было больше все-таки плюсов, то есть появился драйв-движуха, или, опять же, слишком большие были жертвы, о чем пеняло пермское культурное сообщество? Вот как вы здесь вот оцениваете баланс?
Опять же, все очень неопределенно. Есть плюсы, есть минусы, и трудно судить, чего было больше. Ну, в моем опыте... Мой опыт тех лет, 10-й, если не ошибаюсь, 11-й, начало переполнения 12-го года, то есть я жил очень интересной жизнью. Перми было действительно, было что посмотреть, но другое дело действительно, какова была цена всего этого. Вот.
«Белые ночи» стоит вернуть?
Я бы вернул.
Я бы тоже. Но вопрос цены, опять же, это ключевой вопрос. Наверное, на этом мы тогда заканчиваем наше особое мнение. В гостях был известный пермский историк Вячеслав Михайлович Раков. За звукорежиссерским пультом была Мария Зуева. Вел передачу Федор Парамонов. Всем спасибо.
До свидания.